Дорогие друзья, программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Алексея Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы продолжаем с вами говорить на тему основы социальной концепции Русской Православной Церкви. И тема вот у нас в главе 13 называется так: «Церковь и проблемы экологии». С чего начнем?
Да, здесь тема такая серьезная и важная, и, наверное, каждого человека, или почти каждого человека, волнующая. Мы живем в современном мире в той ситуации, когда экологические проблемы не могут не волновать нас. Особенно вот мы, жители большого города, конечно, сталкиваемся с этой ситуацией повседневно. Мы вот беседуем, начало зимы, да, снег выпал единожды, достаточно, может быть, для первого раза, и потом отсутствие снега на протяжении
долгого времени.
Сейчас вот подстывает, но тот снег, который лежит, он уже сделался грязным, грязь и пыль, влага вымерзает, и снег ведь тоже, та влага, которая в снеге выпала, она вымерзает и уходит отчасти. И эта пыль поднимается, и город был погружен вот в смог, в пыль, люди чихали и кашляли, и было трудно дышать, особенно если у кого-то заболевание органов дыхания. Причем, если мы вспомним прошлую зиму, то там был большой снегопад в начале зимы, и очень долго, почти всю зиму, не было снега. Нынешнее лето было дождливым, относительно дождливым, но предшествующие лета, они не были таковыми.
Сухие были.
Были сухие и очень сухие, и даже подземные источники влаги истощились, в колодцах высохла вода, вот так приходилось.
Да, это была
людей.
Проблема. Пожары начались.
Пожары начались,
да,
с поливом садовых культур, потому что та вода, которая приходила где-то вот на садовых участках в окрестностях города, в скважинах даже довольно глубоких. Результат несколько вот засушливых лет, и особенно последнее лето, предпоследнее лето, которое было засушливым. Это лето было дождливым, но оно не во всей полноте восполнило водный баланс, тот, который был. Город Екатеринбург сталкивается с проблемой подачи питьевой воды в краны и
особенно недостатки просто воды возникают.
Да. Другой пример. Сейчас у нас на улицах города появились вот эти вот киоски, в которых продается питьевая вода. Развоз воды по домам питьевой – это уже обычное явление. Но если бы нам с вами 25 лет назад, положим, сказали, что мы будем покупать питьевую воду, на нашей жизни случится, что нам придется это делать.
Чистую питьевую воду,
и что у нас будет необходимость и потребность в этом. Мы бы сказали, что, конечно, мы не очень довольны качеством воды в кранах, но чтобы дойти до такого состояния, чтобы покупать питьевую воду, ну, что же за воду еще деньги платить? А теперь мы к этому привыкли.
Мы, знаете, уже, батюшка, даже так предполагаем, что через некоторое время мы не просто потому, что она плохая течет в кранах, а потому, что ее просто может не доставать на планете,
просто,
на нашей, мы будем покупать. Я думаю, что время это недалеко.
Да, то есть...
Возможно.
Возможно, недалеко. То есть вот те проблемы, которые я назвал, просто из головы пришедшие... То
да, из быта вот нашего, бытовые такие проблемы.
С чем приходится сталкиваться. Но ведь это все связано с экологическими проблемами, которые...
Возникают просто в нашем мире.
Возникают в нашем мире, нарастают и развиваются. И, собственно говоря, даже за нашу жизнь мы увидели изменения, которые произошли, и эти изменения, мы не можем сказать, что изменения в лучшую сторону. Мы помним и зимы, которые были бы похожи на зимы, да, вот, и летние месяцы совсем другие здесь, на Урале, и, а теперь нам бывает тяжеловато, хотя мы вот родились, выросли здесь, да, и как-то...
Вообще опасность есть, правда, батюшка, вот уже, что какие-то могут произойти такие необратимые изменения, если мы будем так вот к экологии к нашей относиться, а ведь многое зависит от нашего отношения к экологии, от нас самих.
От нас самих. И именно проблема нас самих. И поэтому Русская православная церковь, церковь вообще, не может быть равнодушной к проблемам экологии. И как раз вот в основах социальной концепции есть соответствующая глава, которая как раз выражает церковное отношение к экологическим проблемам.
Беспокойство.
Беспокойство и церковное понимание, ситуации, да. Почему это происходит. А понимание того, почему это происходит, то есть правильно поставленный диагноз, предполагает и методы лечения, избираемые правильно. Что мы должны вылечить для того, чтобы эту проблему решить? И вот даже сам текст соответствующей главы, 13 главы «Основ социальной концепции», он начинается такими словами. «Православная церковь, сознающая свою ответственность за судьбу мира, глубоко обеспокоена проблемами, порожденными современной цивилизацией. Важное место среди них занимают экологические проблемы». Облик Земли сегодня искажается в планетарных масштабах. Это и те явления, о которых мы сказали, которые мы можем видеть, наблюдать непосредственно, и те явления, о которых мы слышим и видим из телепередач, из новостных лент, поскольку о каких-то катаклизмах, изменениях климата нам говорят все время. Поражены недра, почва, вода, воздух, животный и растительный мир. Окружающая нас природа практически полностью вовлечена в жизнеобеспечение человека, и человек уже не довольствуется многообразием даров природы, но безудержно эксплуатирует целые экосистемы. Деятельность человека, достигшая масштабов, соизмеримых с биосферными процессами, постоянно возрастает благодаря ускорению темпов развития науки и техники. Повсеместное загрязнение природной среды промышленными отходами, неправильная агротехника, уничтожение лесов и почвенного покрова приводят к подавлению биологической активности и к неуклонному свертыванию генетического многообразия жизни. Проблема исчезающих видов, Красная книга, это мы со школьных лет помним.
Так и минеральные ресурсы, и ресурсы не вечные, так сказать, вечные, запасы воды, о которых вот мы только что с вами говорили. Говорили, они тоже сокращаются.
Без воды нет жизни. И все это истощается, и минеральные ресурсы, действительно, и запасы чистой воды. Появляется множество вредных веществ, многие из которых не включаются в естественный круговорот и накапливаются в биосфере. Таким образом, мы можем говорить о том, что экологическое равновесие нарушено, и человек поставлен перед фактом возникновения необратимых пагубных процессов в природе, включая подрыв ее естественных воспроизводительных сил. То есть наш вред наносимый таков, что природа не успевает справляться с наносимым ей вредом, не успевает восстанавливаться после нашего воздействия, негативного воздействия на нее. И все это происходит на фоне невиданного и неоправданного роста общественного потребления в высокоразвитых странах, где стремление к изобилию и роскоши стало нормой жизни. Такое положение создает препятствие к справедливому распределению естественных ресурсов, являющихся общечеловеческим достоянием. И последствия экологического кризиса оказались болезненными не только для природы, но и для человека, находящегося с ней в органическом единстве. И Земля в результате оказалась на пороге глобальной экологической катастрофы. Действительно, горы мусора, а увеличение количества транспорта того же...
Токсических и вредных отходов. Техногенные катастрофы.
Техногенные катастрофы. Болезненность детей, которые родятся. Аллергия как заболевание.
Накапливается тоже
Да. И приходится видеть, что часто дети очень чувствительны вот, к подобного рода заболеваниям, очень больны. А дети этих детей каковы будут? Человек сам
себя... То есть вот от рода к роду все как бы чахнет больше и больше.
Больше и больше. И это мы видим. И, конечно, мусор, который не перерабатывается, буквально мы помним, когда молоко, сметана, кефир, все было в стеклянной посуде, которая обновлялась, сдавалась. Понятно, что это создавало какие-то хлопоты.
Неудобства, скажем так.
Нужно было взять с собой бутылки, положим, на работу, с тем, чтобы зайти после работы в магазин, обменять их на уже готовые.
Да и для торговых работников тоже это, видимо, было неудобно. удобно, вот тоже возня, да, с этими ящиками, с бутылками.
С этими ящиками, с бутылками. Но мусора было несравненно меньше. Сейчас мы видим пластиковые бутылки, и мы видим, как наш город захламлен всем этим. То, что это, во-первых, и валяется по улицам, а то, что попадает на свалки, свалки просто... И это ведь все не гниет и не разлагается.
Да, как главное то, что это невозможно изжечь, потому что говорят, что в этом случае воздух, все ядовитые вещества будут уходить, а это просто будет сплавляться, вот эти вот пакеты.
Да. И проблема создания мусороперерабатывающих заводов, она вот стоит.
Ну, вроде как вот у нас вот в городе появился какой-то перерабатывающий, мусороперерабатывающий завод, но я думаю, что, наверное, это будет действительно, наверное, это в будущем это просто одна из проблем, то есть создание таких
потому что,
перерабатывающих.
Ну, вот поездка на лесное кладбище Екатеринбурга, например, она мимо мусорной кучи большой. Воздух заражен гниением на протяжении ни одного километра, который вокруг. Это же отравление всего. И в чем причина этого всего? В нарушении отношений человека и природы. Отношения между человеком и окружающей природой были нарушены в доисторические времена, и причиной этого нарушения послужило грехопадение человека и отчуждение человека от Бога. Грех, зародившийся в душе человека, пагубно повлиял не только на самого человека, но и на весь окружающий мир. Святой апостол Павел пишет: «Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Это в послании к Римлянам, 8 главе, говорит святой апостол Павел о том, что все творение грехопадения человека было погружено в это состояние страдания и муки. И в природе, как в зеркале, отразилось первое человеческое преступление. Семя греха, возымев действие в человеческом сердце, произрастило, как свидетельствует Священное Писание, терния и волчцы на земле. Стало невозможно полное органическое единство человека и окружающего мира, которое существовало до грехопадения. В своих отношениях с природой, приобретших потребительский характер, люди стали все чаще руководствоваться эгоистическими побуждениями. Они стали забывать, что единственным владыкой Вселенной является Бог. Именно Ему принадлежат небо и земля и все, что на ней. В то время как человек, по выражению святителя Иоанна Златоуста, есть лишь домоправитель, которому вверено богатство этого мира. Это богатство – воздух, солнце, воду, землю, небо, море, свет, звезды, как замечает тот же святой, святитель Иоанн Златоуст. Бог разделил между всеми поровну, как будто между братьями. И владычествование над природой и обладание землей, которым человек призван по Божию замыслу, не означают вседозволенности. Они лишь свидетельствуют, что человек является носителем образа небесного домовладыки и, как таковой, должен, по мысли святителя Григория Ниссского, показать свое царское достоинство не в господстве и насилии над окружающим миром, но в возделывании и хранении того величественного царства природы, за которое он ответственен перед Богом. А мы потребляем, мы черпаем и не стремимся отдавать. Черпаем, не стараемся восполнять.
Не возделываем и не храним.
И не храним то, что нам доверено. Еще один образ, который возникает, начинал служение свое в Верхнеевинске, и там Верхнеевинск, окрестности Невьянска, там дальше как-то немножко приходилось бывать, и знаю эти места. И были поля, были леса, водоемы в начале 90-х еще. Потом началась там разработка золота, когда наружным способом его добывали активно. И сейчас очень многие места эти лежат в разоренном состоянии. Конечно, какая-то работа по восстановлению этих мест ведется, но она явно недостаточная. Вот один раз добытое золото, как будто мы это золото будем есть потом когда-то. Разорить поля, разорить водоемы, разорить ту экосистему, которая там была, ради того, чтобы взять и обогатиться. Особенно то, что на глазах происходит, разрушение природы и какое-то вот нерациональное, безумное, потому что мы мыслим и живем одним днем, что сегодня взятое оттуда золото, оно важнее того, что с этих полей собирали хлеб, что здесь была река и лес, и это все никогда не будет возрождено или возрождено в каком-то уже не прежнем виде и
уже в таком искалеченном,
больном виде. И мы относимся к природе как к потребителю, как к источнику, из которого можно черпать, не заботясь о его состоянии. И это приводит, конечно, к печальным последствиям. Замысел Божий о человеке другой. Человек все-таки домоправитель, который тем царством, которое наверное, Господь должен распоряжаться так вот с рассмотрением, с рассуждением, бережно.
Да, мы, наверное, должны пересмотреть наши отношения с окружающим миром, иначе нам удачи не видать, называется.
Да, и вот экологический кризис, который развивается, признаки которого мы очевидно видим, ощущаем в нашей жизни, он заставляет пересматривать отношения с окружающим миром, задумываться над этим. И сегодня все чаще критикуются концепции господства человека над природой и потребительский принцип во взаимосвязях с нею. Осознание того, что современное общество платит за благо цивилизации слишком дорогую цену, вызывает противодействие хозяйственному эгоизму. Так выявляются виды деятельности, которые наносят вред природной среде. Одновременно разрабатываются различные системы защиты природной среды, пересматриваются методы хозяйствования, предпринимаются попытки создания ресурсосберегающих технологий, безотходных производств, которые одновременно могли бы встроиться в естественный природный круговорот. Получает развитие экологическая этика. И, руководствуясь этой экологической этикой, общественное сознание высказывается против потребительского образа жизни, требует повысить и нравственную, и юридическую ответственность за вред, нанесенный природе. Предлагается вводить экологическое обучение и воспитание, как-то объединять усилия, направленные на защиту окружающей среды на базе широкого международного взаимодействия. Эти труды хорошие, правильные, заботиться о природе мы должны, и это направление деятельности православная церковь по достоинству оценивает те труды, которые направлены на преодоление экологического кризиса. Православная церковь призывает к активному сотрудничеству в общественных акциях, направленных на защиту творения Божия. Но вместе с тем православная церковь отмечает, что усилия такого рода будут более плодотворными, если основы, на которых строятся отношения человека с природой, станут носить не сугубо гуманистический, но христианский религиозный характер. Одним из главных принципов позиции церкви в вопросах экологии является принцип единства и целостности сотворенного Богом мира. Православие не рассматривает окружающую нас природу обособленно, как некую замкнутую структуру. Растительные, животные, человеческие миры взаимосвязаны. И с христианской точки зрения природа есть не вместилище ресурсов, предназначенных для эгоистического и безответственного потребления. Черпай сколько можешь, на всех хватит. Но природа – это дом, где человек является не хозяином, а домоправителем.
Да, который уже говорили, потому что нужно управлять мудро и умело.
И домоправитель чем отличается от хозяина? Хозяин вещи может уничтожить вещь, может
распорядиться
как хочет, испортить и так далее.
А домоправитель?
А домоправитель, ему верили, он должен беречь.
И в таком же виде, так сказать, и, допустим, вернуть
вещь, дать отчет хозяину в том, как он пользовался этой вещью, веренным ему домом, веренным ему хозяйством. И также природу можно сравнить с храмом, где человек, священник, который служит, конечно, не природе, но единому Творцу. Но как вот мы с благоговением относимся к тому, что есть в Церкви Божией, как бережно относимся к тем святыням, которые нам доверены, так и служа в них не собственно самим святыням, а Творцу, но проявляя благоговением к тому, что сотворил Господь и что дал нам Господь, так и в этом тварном мире, в природе, мы должны с таким же благоговением относиться, совершая службу Творцу, восхваляя Творца, Создателя всяческих, мы, тем не менее, должны относиться к природе с благоговением, любовью. И в основе понимания природы как храма лежит идея теоцентризма. Бог, дающий всему жизнь и дыхание, и все, является источником бытия. Поэтому и сама жизнь в многоразличных ее проявлениях носит священный характер, являясь Божиим даром. И попрание этого Божия дара есть вызов, брошенный не только божественному творению, но и самому Господу. То есть неаккуратное, неумелое распоряжение тем, что нам верено, есть оскорбление Творца, потому что Господь сотворил этот мир, Господь дал нам этот мир в управление, а мы ведем себя как управители такие бесхозяйственные, которые готовы уничтожать то, что верено.
Безответственные такие, да.
Безответственные, не способные сберечь веренного нам. И отсюда мы можем понять, что экологические проблемы по существу своему носят антропологический характер, будучи порождены человеком, а не природой.
Проблемы от человека зависят,
от нас, да. Угу. То есть проблемы в нас и решение проблем, соответственно,
тоже в нас.
И поэтому ответы на многие вопросы, поставленные кризисом окружающей среды, содержатся в человеческой душе, а не в сферах экономики, биологии, технологий или политики. Природа подлинно преображается или погибает не сама по себе, но под воздействием человека. Духовное состояние человека играет решающую роль потому, что сказывается на окружающей среде как при внешнем воздействии на нее, так и при отсутствии такого воздействия. Церковная история знает множество примеров, когда любовь христианских подвижников к природе, их молитвы за окружающий мир, их сострадание к твари самым благотворным образом сказывались на живых существах. То есть мы видим, как святые кормят диких животных, как дикие животные подчиняются святым. То есть тогда, когда вот этот вот разрыв преодолен, тогда, когда человек являет в себе божественную любовь, которую он должен осуществить в своей жизни, тот призыв, которым он призван, то нет и конфликта.
Угу. Между этой природой и человеком.
И человеком, да. И способен святой кормить медведя с рук, и лев приходит для того, чтобы исполнить поручение того или иного святого. Это все мы из житий святых знаем. Но вот гармония, к сожалению, гармония отношений нарушена. И причина-то как раз в человеке. И взаимосвязь антропологии и экологии с предельной ясностью открывается в наши дни. В наши дни мир переживает одновременно два кризиса. Кризис духовный и кризис экологический.
То есть вот экологический кризис, он впрямую связан с отсутствием духовности, можно сказать,
почти
в обществе, да? Или с очень бедной такой духовной жизнью
общества? По мере оскудения духовной жизни, духовной составляющей в жизни человеческого общества, идет и искажение природы. Кризис духовный да налицо, и кризис экологический тоже налицо. То есть мы несколько предшествующих передач посвятили и говорили о разных проблемах, освещенных в основах социальной концепции, которые актуальны на сегодняшний день. И понятие духовного кризиса и эти проблемы, как свидетельство духовного кризиса, мы отмечали уже в наших беседах. И действительно, совпадение кризиса духовного и кризиса экологического указывает на то, что между этими явлениями есть взаимосвязь. Экологические проблемы порождаются духовными проблемами человеческого общества. В современном обществе человек подчасти теряет осознание жизни как дара Божия, а иногда даже сам смысл бытия. Бытие часто сводится к просто физическому существованию. Окружающая природа при подобном отношении к жизни уже не воспринимается как дом, а тем более как храм, становясь лишь средой обитания. Духовно деградирующая личность приводит к деградации и природу, ибо не способна оказывать преображающее воздействие на мир. И ослепленный грехом человек, хоть и призывает на помощь себе технические возможности, эти технические возможности оказываются беспомощными. При безразличии к смыслу, к тайне, чуду жизни, технические возможности не приносят настоящей пользы, а подчас причиняют вред. У человека, деятельность которого не ориентирована,
духовно
не ориентирована, техническая мощь, как правило, порождает утопические надежды на безграничные возможности человеческого разума и на силу прогресса. Нам кажется, что мы достигнем такого состояния, такого уровня развития человеческого общества, когда будем способны решать многие задачи за счет новых технологий. Мы не боимся часто разрушать окружающий нас мир, потому что имеем ложную надежду на свой разум, на технологии, которые преодолеют это все. Но что мы можем сделать? Вот смог в городе, и мы задыхаемся. Значит, какие технологии здесь? Да, мы как-то облегчаем свое существование при помощи там кто-то кондиционеров в жару и так далее, и так далее. Но это ведь все не решает проблемы. Это все позволяет только в какой-то мере смягчить сложность
ситуации
вот этой ситуации.
Экологической
ситуации. То есть мы перестали просто бережно относиться к тому, что нам верено. Я из детства могу привести такой пример отношения вот просто старшего поколения отношения к природе. Например, вот в детстве мы собирали черемуху. Иногда кто-то практиковал варварский способ спиливания там дерева и обирать, где ягод много. Но вот старшее поколение, старые люди, пожилые люди, когда сделана специальная палочка, с которой идут, с крюком для того, чтобы нагибать веточку для того, чтобы дерево не повредилось, поскольку неудобно вот этот крюк. То есть бережно и аккуратно отнестись, потому что дерево плодоносит сейчас, оно должно плодоносить завтра.
И спустя много лет должно плодоносить.
Много лет, да. То есть оно растет для всех. И если сегодня оно кормит меня, завтра оно должно кормить другого. Я не должен распорядиться спилить и здесь бросить, потому что мне сейчас нужно, потому что этим будут пользоваться другие люди. Мелочь.
Вот было понимание,
было,
да,
понимание, батюшка? Да, потому что это то, что мне не принадлежит. Это то,
что принадлежит всем.
Принадлежит всем, что Господь дал в распоряжение. И я должен распорядиться этим аккуратно. Я сегодня от этим пользуюсь для своей жизни, для поддержания своих жизненных сил, для приобретения каких-то там запасов, которые нужны, но предельно аккуратно должен этим воспользоваться, не повредить. И вот бережное отношение к сохранению, понимаете, вот запреты на, вот в христианской среде, на вкушение там ягод раньше такого-то дня, что вот там вот начинают собирать тогда-то, когда плоду дается время вызреть, когда не срывают незрелый плод, когда не вытаптываются. Это ведь встраивание в экосистему, выстраивание этой экосистемы.
Да. Вокруг человеческого бытия.
Человек, вот он потребляет, он живет, но он должен беречь вот эти...
Но он должен соблюдать какие-то законы при этом, существующие в природе.
Он заботится о восполнении того ресурса, которым он пользуется.
Воспроизводство
этого ресурса. А мы перестали об этом заботиться. Часто перестаем об этом заботиться. Мы поступаем, что сегодня я хапнул, завтра я хапнул в другом месте, и после меня хоть трава не расти.
Таким образом, получается, что вот полное преодоление экологического кризиса в условиях кризиса духовного немыслимо.
Да,
с упадком вот этой духовности мы получаем упадок вот в экологической сфере, да?
Да, совершенно верно. Поскольку должно перемениться именно наше отношение, мы должны понять, что природа, которая есть вокруг нас, есть Божий дар, к которому мы должны относиться соответствующим образом, как к Божию дару. Мы должны не как варвары. Это значит, должна у нас произойти перемена. Это значит, мы духовно должны измениться. Мы должны понять, что это нам верено, что мы этим управляем. Конечно, можно понять так, что мы говорим о том, что мы должны изменить наше внутреннее отношение, и, значит, это вот природоохранная деятельность, а все ничего не надо, а, значит, и все эти мероприятия, они не нужны, а вот ходите в церковь, молитесь, и все расцветет по-прежнему. Нет, церковь не призывает к отмене природоохранной деятельности, однако... Церковь связывает надежду на положительное разрешение всех этих вот мероприятий, на положительный успех этих мероприятий именно с духовным преображением человека. Тогда, когда я забочусь о природе и охраняю природу, исходя из глубоких внутренних мотивов, не как хищник, который...
Схватил и убежал, сломал, и ладно.
А понимая, что это... дар Божий. И стремление общества к духовному возрождению, оно обязательно приведет и к активизации природоохранной деятельности. Поскольку человек, скандалы, когда, например, в охранной зоне водоемов строятся какие-то особняки, мы часто видим это по телевизору. Ведь строятся они там. Понятно, что природоохранные, какие-то там прокуратура природоохранная, милиция, все есть, они должны за этим следить, это пресекать. Но первое, это дело в совести человека. Если я понимаю, что я там не должен строить свой дом, и моя совесть обличает меня, что я не должен употреблять какие-то коварные усилия для того, чтобы обойти закон. Если я там не смогу жить, мучимой совестью, что я неправильно поступил, самой проблемы не возникнет. То есть проблема-то еще в том, что мы сами вот это же творим. И антропогенная основа экологических проблем показывает, что мы изменяем окружающий мир в соответствии со своим внутренним миром, а потому преобразование природы должно начинаться с преображения души. Здесь просто порядок и последовательность церковь устанавливает. Сначала привести порядок душу, а потом уже мы будем делать и поступать в отношении того, что есть.
А вот мне очень нравится здесь в этой главе вот эти последние слова. По мысли преподобного Максима Исповедника, человек может превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить рай в себе самом.
Это действительно глубокие слова. И преподобный Максим, конечно, сказал очень правильно и очень точно, потому что тогда, когда у нас есть любовь к Богу и к Его творению, мы будем относиться с великой любовью к тому, что сотворено. Мы сможем увидеть и ощутить и понять красоту тварного мира, и, конечно, никогда не покусимся на эту красоту, не будем ее ломать и разрушать, и калечить. Вот это действительно так.
Ну вот об этом церковь и говорит в основах социальной концепции Русской Православной Церкви.
Да, да,
вот
да.
С проникновением, с болью, с заботой о том, о будущих поколениях.
Да, и если вот как-то итожить эту тему, то здесь нужно озвучить несколько положений. экологический кризис – это проблема, одна из основных проблем современного человечества, которая угрожает выживанию человечества. Признаки экологического кризиса, глубокого экологического кризиса, очевидны всем нам. И невнимание к экологической проблематике несет угрозу жизни на Земле. Экологический кризис и духовный кризис – явления, которые идут бок о бок, и явления, которые взаимосвязаны. А кризис духовной жизни человека приводит к тому, что искажается отношение человека и к тварному миру. И эта закономерность отмечена еще в Священном Писании о том, что вместе с человеком страдает и все творение, в зависимости от того, как искажается душа человека, искажается и мир вокруг него. Мы это видим и на человеческих взаимоотношениях, и на взаимоотношениях человека с природой. Если мы желаем устроения жизни, желаем возобновления тех природных ресурсов и заботу какую-то вот явить о природе, восстановить утраченное, мы должны озаботиться прежде всего о своей душе. Тогда наши природоохранные предприятия, они будут как бы осолены, иметь в себе то зерно, которое обязательно прорастет и даст условия, послужит залогом успеха этих мероприятий. Иначе это все будет бесполезно. Духовный кризис есть механизм, который запускает, усиливает экологический кризис. Чем глубже духовные проблемы человечества, тем скорее раскручивается маховик экологического кризиса. Это взаимосвязанные вещи. И забота о природе, исправление природы способны быть только тогда, когда мы душу свою исправим.
Я предлагаю всем нашим радиослушателям озаботиться этим, задуматься над тем, как мы относимся к природе, к тому, что нас окружает. А мы сегодня говорили на тему «Церковь и проблемы экологии», глава 13 из основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Ну, главным образом говорил мой собеседник, протоиерей Петр Мунгелев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Спасибо вам большое, отец Петр. До новых встреч.
Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.